Глава 22. 21 апреля 1971 года. Святославль. Тема не фонтан, конечно, но и не полная безнадега. Я не из тех людей, которые при малейшем нестандартном задании впадают в панику и начинают рвать волосы на голове, приговаривая: «Да как же так?» Могли ведь поручить выступить по вкладу Ленина в дело строительства социализма, а я дедушку Ульянова не очень любил. Это же он настоял на том, чтобы СССР был устроен по национальному признаку, с правом выхода отдельных республик, и в результате этого его плана в 1991 году Горбачев и смог угробить СССР, так легко лишив меня моей родины. Ну а тут комсомол, членом которого я был в прежней жизни и членом которого являюсь сейчас. Да, в нем есть те, кто ни во что не верит, но основная масса молодежи любит эту организацию вполне искренне, как и СССР. И никто не заставляет меня делать формальный, идеологически выверенный и беззубый доклад с поклонами в сторону каждого советского руководителя. Комсомол возник раньше СССР, так что поучаствовал во всех важных его событиях. Я решил взять в качестве основы доклада героические судьбы нескольких комсомольцев с яркими и оригинальными, и вполне героическими биографиями. Если их подвиги хорошо описать, люди будут моим докладом заинтересованы. Он не станет пустой формальностью, значит, и заказчик, директор завода, будет доволен и так сообщит в общество знания. Тогда поступят и новые заказы. 10 рублей за час-полтора с учетом проезда и без физического труда — это невероятный заработок для советского подростка. Ну ладно, допустим, еще час на подготовку, но все равно я такую сумму получал на базе только во время проверки за полный рабочий день и сопутствующий стресс, и спину тогда ломило так, что я точно знал, за что мне их платят. А если еще учесть, что я буду зарабатывать эту сумму во время моей официальной работы на заводе, то эта мысль вообще вызвала в моих глазах взрыв энтузиазма, на который Галия немедленно отреагировала. «Я просто поражена, с каким удовольствием ты берешься за такую сложную и важную задачу. Да я бы ни за что не решилась. Чужой директор, чужие работники, все на тебя смотрят. Да я бы, наверное, в обморок упала. А у тебя глаза сверкают от радости. Хочешь, я тебя научу, как перестать бояться на публичных выступлениях?» — предложил я. «Конечно!» — теперь уже глаза Галии вспыхнули от радости. «Смотри, люди разные, поэтому помогают им разные вещи. Вот, к примеру, представь, что речь идет о человеке, который очень любит деньги. Или даже просто ему нужны деньги. К примеру, у парня есть девушка, за которой он хочет красиво ухаживать. Ему нужны на это деньги. В кафе отвезти, купить подарок, к примеру. Или девушка хочет себе новое платье пошить, да юбку. И да, ей тоже нужны деньги на ткань». И вот тогда, когда ты выходишь на платное выступление, ты перестаешь видеть в зале людей. Вместо каждого из них ты видишь то, что хочешь купить на деньги за это выступление. 20 коктейлей для своей девушки и 2 букета цветов. Тогда просто раскидываешь их по всему залу и говоришь себе, что заберешь их в конце выступления. Отрез ткани на платье. Раскатывай мысленно этот отрез по всему залу и предвкушай, что скоро эта ткань станет твоей. Ну а если очень любишь сами деньги, то просто делишь сумму, которую получишь, на количество присутствующих. Предположим, в зале сидит 100 человек. Заработок 10 рублей, значит, на каждом кресле сидят твои 10 копеек. Закончила выступать, и они все твои. Галия немного оторопела от такого совета, но отчитывать меня не стала. Ну да, я уже заметил, что денег она не чурается и бедной быть не хочет. Нормальное отношение к деньгам, без фанатизма и крайностей. Другой способ. Не смотри на всех. Смотри только на одного человека в первом ряду. Представь при этом, что это твой хороший друг, и выступай так, словно ты общаешься только с ним. Тебе же несложно чувствовать себя раскованно, уверенно и улыбаться, когда ты рассказываешь какую-то историю своему хорошему другу. Вот и выступишь без всяких проблем. А все остальные и не поймут, что происходит. Увидят улыбающегося, красноречивого оратора, уверенно чувствующего себя на сцене. Галия задумчиво кивнула. Сразу понял, что ей этот способ понравился больше первого. А затем спросила: «А ты сам какой из них используешь?» «Ну, если очень нужны деньги, то первый способ реально способен вызвать у меня прилив энтузиазма», — честно признался я. «А второй способ очень хорош для начинающих ораторов. Меня ничем особенно не смутить, так что мне он точно не нужен». Галия задумчиво кивнула. «Еще один важный момент. Если ты заранее хорошо подготовился, то ты не смущаешься и не стесняешься. Чего смущаться? Ты же знаешь намного больше по теме своего доклада, чем все, кто сидит в зале. Даже если спросят что-то, ты просто ответишь на вопрос и все. В чем вообще проблема? И ты знаешь, что деньги за доклад ты честно заработаешь, потому что хорошо подготовился и знаешь большинство нужных ответов». «А если спросят что-то, на что ты не знаешь ответа?» — спросила Галия, и в ее глазах снова заплескалась паника. «Блин, да ей надо реально в театр идти играть. Она себя, задавая этот вопрос, уже на сцене докладчиком представила. В театре будет очень легко вживаться в свою роль. Ну, это нормально, не знать ответ на все вопросы. Даже в политбюро не знают ответы на все вопросы. Но мы, конечно, не будем это где-то еще обсуждать, верно?» — улыбнулся я. «Но хочешь, можем потренироваться прямо сейчас. Ты знаешь, что тему доклада я получил только что и точно не мог успеть подготовиться. Давай, задавай мне трудные вопросы». Галия аж подвисла от такого предложения, но явно заинтересовалась и отказываться не стала. Собралась и уже через секунд 20 спросила. «А как трудящиеся смогут опереться на комсомол, когда мы построим коммунизм?» «Эх, хотелось мне дать честный ответ, тем более, что я его знал, что коммунизм мы не построим. Но заниматься ерундой, которая Галией будет немедленно расценена как махровая антисоветчина, я не стал. Надо знать, о чем болтать языком, поэтому я ответил. При коммунизме, как и при социализме, комсомольцы будут передовым отрядом трудящихся. Их задачей, как и раньше, будет вдохновлять трудящихся и подавать руку поддержки тем, кто в ней нуждается. Коммунизм не означает, что не нужно будет трудиться или никто больше не будет нуждаться в трудовых рекордах. Просто люди станут более сознательны и будут работать не за деньги, а желая сделать свою советскую родину еще более красивой и процветающей». Галия оторопела, а потом стала задавать вопросы, как из пулемета. И про комсомольские стройки, и про сотрудничество с КПСС, и про роль комсомола в налаживании связей с зарубежными прогрессивными силами. Я спокойно отвечал на каждый вопрос. Только минут через 15 девушка оставила попытки меня завалить, но не обрадовалась, а уныло села на свой стул. «Не понял, чё это мы приуныли?» — удивленно спросил ее. «Да я поняла, что ты меня с этими способами выступления просто успокаиваешь», — расстроенно сказала она. «Они другим не помогут, как тебе. Ты же и так все знаешь. Такой умный. Я уже в институте учусь, а половины не знаю того, что ты сейчас сказал. Вот и чего тебе волноваться?»
Неожиданный вывод. Хотя определенный смысл в нем был. Ясное дело, что я уму-разуму почти 60 лет набирался, и обычному пареньку до меня далеко. «Если упорно и серьезно заниматься, то любой может знать много», — пожал плечами я. «Ну, пошли тебя провожать, что ли?» Отвел Галию домой, снова прибежал на завод. Библиотека еще час была открыта. Занялся подготовкой доклада. И без всякого интернета управился за этот час. 1971 год — очень благодарное время для подготовки докладов про комсомол. По первой просьбе библиотекарь подвела меня к полкам, полным книг, написанных знаменитыми комсомольцами и о знаменитых комсомольцах. О многих я в прежней жизни что-то дослышал, так что учить с нуля не пришлось, да и сознание у меня организованное, запоминать я умею. Часа перед закрытием вполне хватило, сразу идти домой не стал. Дома сейчас газовая камера, а спешить в чужую мансарду не очень весело. Да и есть мне негде, на мансарде готовить не на чем и нечего. Зашел в гости к бабушке с Никифоровной и не прогадал. Как оказалось, меня тут давно ждали. Уже и тарелка на столе была приготовлена.
«Чего так припоздал?» — набросилась на меня бабушка. «Мы уже тоже проголодались, пока тебя ждали».
«Да мне поручили по линии комсомола и общества знаний сделать завтра доклад на сахарном заводе», — с небрежным видом сказал я. 10 рублей заплатят, как профессору».
«Ну надо же!» —
ахнула Никифоровна.
«Ну, Пашка, ты даешь.
Уже я думала, ничем меня не сможешь удивить. Это же так ответственно.
Смотрю, и бабушка помрачнела. Вот что значит, человек долго был на руководящей должности. Сразу догадался, о чем она думает. Боится, как бы я не облажался там по полной программе. Потянулся к ней рукой, сжал плечо. «Бабушка, не боись, прорвемся, все будет хорошо». Тут же сообразил, что вот он шанс немножко больше узнать о ее героическом прошлом. «Но ты мне можешь помочь. Я хочу рассказать о героях-комсомольцах на войне и в мирное время. Расскажи побольше о себе на войне». Бабуля нахмурилась. «Часто такое видел раньше. Многие фронтовики, в отличие от нашего НВПшника, всегда готового поделиться интересной историей с молодежью у костра, очень неохотно делятся пережитым на войне. Очень тяжко им там пришлось, а психика у всех разная. Кому-то поделиться историей в радость. Он знает, что легче становится, а кто-то боится снова погрузиться в пережитый ад, вспоминать о потерянных на войне друзьях.
«Ой, да ладно, я тебе сама твоей бабушке все расскажу», — махнула рукой Никифоровна.
«Анна», — строго сказала ей бабушка.
«Ничего, ничего, внук должен все тебе знать», — настаивала хозяйка дома.
Ну, учитывая, что в ожидании меня они открыли бутылку Кагора и изрядно им угостились, бабушка поняла, что подругу ей не остановить. И тут же, злорадно ухмыльнувшись, сказала. «Да что про меня, Пашка, ты сможешь интересного узнать? Скромный работник военной торговли, спасла вот Балдина, вот и все самое интересное. А вот наша, Анна Никифоровна, может тебе рассказать гораздо более интересные истории».
Теперь пришла очередь Никифоровны посмурнеть. О таком повороте она, видимо, весело раскручивая подругу на военной истории, не подумала. А я уже взял след. Бабушка, я однажды все равно прожму и разузнаю, что там да как было. А вот Никифоровна, мало ли, что она сейчас подумывает с моей подачи о переезде под Москву. Не факт же, что на деле решится это сделать. Вот так и потеряемся надолго.
«И что, Анна Никифоровна, вы можете мне рассказать?» — спросил я. «Разве вы тоже воевали?» — бабушка фыркнула. «Разве вы тоже воевали?» — передразнила она меня. «Пока я со своей лавкой ездила, она снайпером была. 3 ранения, в общей сложности 3 взвода упокоенных фрицев и 7 офицеров».
Я счастливо улыбнулся. «Не, ну разве это не везение?» Случайно узнать, что рядом со мной сидит настоящий заслуженный снайпер, грохнувший кучу немцев на войне и приблизивший победу.
«А что я только сейчас об этом узнаю?» — укоризненно обратился я к обеим. «Мне же тоже интересно и полезно об этом знать». «Ну, вообще-то мы с Аннушкой предпочитаем не болтать на каждом углу, что воевали», — печально улыбнулась бабушка.
«Почему же?» — удивился я.
«Ты бы знал, внучок, сколько всяких гадостей про воевавших женщин некоторые рассказывают. Так понял бы», — грустно сказала бабушка. «Офицерская подстилка — это еще одно из самых мягких выражений».
«А в чем причина?» — не мог понять я.
«На войне много браков разрушилось. Жена где-то там осталась, тебя убить в любой момент могут. А рядом другая девушка, снайпер, санитарка, связистка, летчица, в которую ты влюбляешься, и часто очень офицеры и солдаты с войны с новой женой возвращались, фронтовой. Война и так мужиков повыбила, а тут еще и мужа, считай, отобрали. И представь, сколько ненависти было у женщин после войны, кто вот так мужика потерял, не от пули, не из-за осколка, а из-за фронтовой подруги. Так что понимаешь, кто сплетни в основном разносил?
А другие женщины, у которых мужья на войне погибли, конечно, им сочувствовали», — пояснила Никифоровна. «Эта сторона послевоенных отношений в прошлой жизни прошла мимо меня. Родился я тогда позже, чем Пашка, и, видимо, острота этого вопроса к тому времени уже откипела. Я реально не был в теме вот таких вот разборок. Но что это и почему могло происходить, Никифоровна очень хорошо объяснила. Женский коллектив. Страшная вещь — заклеймить и заклевать, как нечего делать. Сколько самоубийств из-за этого происходит, когда женщины целенаправленно и умело травят одну из своих.
Ну, теперь, 1/4 века после войны, думаю, эта ненависть уже схлынула, и можно больше не шифроваться, — сказал я женщинам. Тем более, вот бабушка вообще после войны по военной линии пошла, военпредом стала. А вы, Анна Никифоровна, сразу из армии ушли?
В июле 1944-го я ушла, — печально улыбнулась Никифоровна. Не по своей воле. Третье ранение. Осколок задел голову. Кроме этого, контузия от близкого взрыва. Восстанавливалась долго. Винтовку беру в руки, а они трясутся. Какой я после этого снайпер?
А прошла контузия.
В 1946-м только прошла, — кивнула Никифоровна. Только когда стресс сильный бывает, руки все еще и сейчас трясутся. Только я задумался о том, какие еще вопросы задать Никифоровне, как пришла мама с малышкой. Похоже, мама по нам заскучала. И прогулку с малой завершила у Никифоровны. Аришка, увидев нас с бабушкой, радостно замахала ручками. Бабуля сразу засуетилась, взяла на руки малую и начала с ней тетешкаться.
«Сегодня Шансов Ахмада вызывал», — принялась нам рассказывать мама. «Я испугалась, что со столовой что-то срывается, а он ему предложил на нашу базу отдыха на 2 дня поехать свадьбу праздновать. Представляете?»
Мама радостно улыбалась, глядя на нас с бабушкой. «Что за база?» — спросил я. «Далеко?»
«Заводская база, хорошая, в Сосновом Бору, за Шамардино», — ответила бабушка. «Только там же столовая на ремонте».
«Закончили уже ремонт», — радостно сообщила мама. «Шансов предложил сразу после свадьбы полноценный заезд организовать с нашими гостями».
«Много гостей приедут», — поинтересовалась бабуля.
«Да кто ж их знает, кто сможет, тот и приедет. Всех позвали. И это... Кстати, есть еще новость». Телеграмма от Инки пришла. Переводит Петра из-под Перми.
«Куда это?» — ахнула бабушка.
«Все плохо», — мама, рассказывая, выглядела расстроенной. «Военная база в 26 километрах от Ижевска. Еще хуже, чем в Перми было. Если дочка решит в Ижевске жить, то мужа будет только по выходным видеть, да в отпуск. Не будет же он к ней после работы 26 километров приходить. И с утра обратно в часть также возвращаться. А если на базе с ним станет жить, то прощай учеба. Будет всю жизнь в библиотеке книги подносить. Без высшего образования».
«Машина им нужна», — сказал я.
«Они встали в очередь на Запорожец в Перми. Писали мне, что ты, Паша, во время последней поездки их убедил это сделать. Но кто его знает, что теперь с этой очередью будет после переезда? Не знаю я, как это у военных», — помотала головой мама. «И в любом случае, даже если сохранится, то сколько та очередь двигаться будет? 2 лет так точно?»
«Не знаю. Думаю, в армии эти очереди всяко покороче», — сказал я. «Да и не на «Жигуль» же стали, а на «Запорожец». Они не такие дефицитные».
«Но ситуация, конечно, сложная. И не учебу обязательно надо закончить. И так уже малышку к нам отправила. А если в Перми учиться останется, то еще и без мужа будет. Никуда не годится». Вот она, жизнь офицерских семей. На чемоданах всю жизнь, никакой стабильности, и с Петром непонятно. Надолго его в Ижевск перевели. Промежуточное назначение или придется там несколько лет служить? Тоже ведь по-всякому складывается. И не расспросишь, телеграмма короткая, не попереписываешься. Эх, вайбера иногда реально не хватает. Посидели еще немного, пообсуждали, что делать Инне и какие варианты вообще есть. Пришли к выводу, что информации мало, надо подробности узнать, а тогда уже что-то думать. В итоге бабушка села писать Инне письмо, а я пошел проводить маму с Аришкой к Ахмаду и отправился к соседям на мансарду ночевать. Заходя к Липкиндам, встретил на пороге Клару Васильевну. Она стояла на крыльце, закутавшись в шаль, и явно кого-то ждала. Вид у нее при этом был встревоженный. «Добрый вечер», — поздоровался я. Клара Васильевна рассеянно кивнула. «Здравствуй, Паша, проходи».
«Кого-то ждете? Может, помощь нужна?» Решил поинтересоваться на всякий случай. «Может, случилось что?»
«Да я, может, жду», — расстроенно сказала Клара Васильевна. «Как уехала со Славой на мотоцикле этом? Так все нет и нет. Прошу их долго не ездить. Ну куда там? Не слушают».
«Не волнуйтесь, приедут скоро. Темнеет ведь уже». Попытался я ее успокоить. В конце улицы как раз в этот момент послышался треск мотоциклетного мотора, и вскоре Славка с Эммой подкатили к дому.
Эмма попрощалась со Славкой и пошла к бабушке, радостно рванувшей ей навстречу. Подойдя к Славке и поздоровавшись, остался с ним потрепаться пару минут. «Как покатались?» «Отлично!» — Славка весь сиял. «Эмма постепенно привыкает к скорости, уже меньше боится. Сегодня даже сама попросила меня побыстрее проехать. Погоняли немного». «Ну, молодцы, это здорово», — сказал я, чтобы поддержать беседу, хотя радости друга не разделял вовсе. Мотоцикл он водит совсем недавно, а уже гонять пытается. «А шлемы когда купите?» «Какие шлемы?» — Славка отмахнулся от меня. «Я уже хорошо вожу. Здесь машин мало совсем. Чего бояться? Мой дядька вообще говорит, что мотоцикл — это несерьезный транспорт, чтобы поучиться. Да и ехать за этими шлемами аж в Брянск. И стоят они прилично. Ну их!» «Понятно. Нахватался друг. Мудрости от родней и знакомых. Сейчас действительно пока вопросы безопасности на дорогах не сильно людей волнуют, особенно молодежь. С тех пор, как Славка начал на байке гонять, не раз слышал высказывания одноклассников о том, что шлемы — это для слабаков. Ну да ладно, не мытьем так катаньем. Дождусь Славкиного дня рождения и подарю ему два шлема, — решил я. И скажу, что обижусь, если они с Эммой моим подарком пользоваться не будут. Не получается напрямую, буду действовать хитростью. Осталось найти, где шлемы купить. Сразу вспомнил, что ни разу их нигде в магазинах не видел. Скорее всего, дефицит».